Запись была произведена в студии «Звуковая книга». 2003 год. Читал Иван Басов.
Дорогие друзья! Вы прослушали произведение, начитанное для вас в студии «Звуковая книга». Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самого различного жанра, от классических произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете www.soundbook.ru.
А теперь познакомьтесь с произведениями, созданными в студии «Звуковая книга» в 2003 году.
Студия «Звуковая книга». Мы представляем звуковую книгу из серии «Научно-популярные произведения».
Лондон. Сим-Сим третьего тысячелетия. Аккумулятор новостей. news.battery.ru. 23 декабря 2002 года. Источник. Русская служба BBC. дни, когда ваш голос заменит не только ваши компьютерные пароли, но и ключи от дома, совсем не так далеки, как может показаться. Распознавание речи всегда было для индустрии высоких технологий чем-то вроде священного Грааля. Михаил Лермонтов. Герой нашего времени. Часть первая. Белла. Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел. Сборник детективов.
Олдос Хаксли. Улыбка Джоконды. Детектив. Глава первая. Мисс Спенс сейчас пожалует, сэр. «Благодарю вас», — сказал мистер Хаттон, не оборачиваясь.
Эдгар Аллан По. Убийство на улице Морг. Что за песню пели сирены, или каким именем назывался Ахилл, скрываясь среди женщин? Уж на что это, кажется, мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна. Сэр Томас Браун. Захоронение в урнах. Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Среди прочего, нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения.
Уильям Айриш. Окно во двор. Я не знал их имен, никогда не слышал их голосов. Строго говоря, я даже не знал, как они выглядят, ведь на таком расстоянии лица были слишком малы, чтобы можно было рассмотреть их черты. Но зато я мог бы составить расписание их приходов домой и уходов, повседневных привычек и занятий. Они были обитателями домов, окна которых выходили во двор моего дома.
Александр Иванович Куприн. Поединок. Глава первая. Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. Изучался практически устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли в разброс, около тополей, окаймлявших шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. —
Русские народные сказки.
Царевна-лягушка. В старые годы у одного царя было три сына. Вот когда сыновья стали на возрасте, царь собрал их и говорит: «Сынки мои любезные,
дорогие ребята, сегодня мы начинаем читать одну из ваших самых любимых книг «Винни-Пух и все-все-все». Написал ее английский писатель Алан Милн, а пересказал для вас писатель Борис Захадер. Вот он, Винни-Пух. Он готов с вами познакомиться.
Винни-Пух, очень приятно.
Мой маленький друг, добрый вечер. Сегодня мы почитаем книжку Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Это очень интересная книжка. Послушай. Среди обширной канзасской степи жила девочка Элли.
Жили-были на свете три поросенка, три брата, все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Все лето поросята кувыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень.
Студия «Звуковая книга» представляет.
Анекдоты.
Конец ноября. Кто-то во дворе выбросил старую новогоднюю елку. Две тысячи год. В обычной средней школе выпускники пишут экзаменационное сочинение на тему «Масяня, блин, как энциклопедия русской типа жизни». Озек Азимов. Конец вечности. 1955 год. Глава первая. Техник. Техник Эндрю Харлан вошел в капсулу. Капсула находилась внутри колодца, образованного редкими вертикальными прутьями. Прутья плотно облегали круглые стенки капсулы и, уходя вверх, терялись в непроницаемой дымке в 6 футах над головой Харлана. Харлан повернул рукоятки управления и плавно нажал на пусковой рычаг. Капсула осталась неподвижной. Харлана это не удивило. Капсула не должна была двигаться ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. Только промежутки между прутьями словно растаяли, затянувшись серой пленкой, которая была твердой, но все-таки нематериальной.